Привет, дорогие друзья! Третий сезон подкаста «Впереди идет утка». Мы начинаем говорить о поступлении ребенка в первый класс. А выпуск у нас называется «Скоро-скоро в первый класс». Для кого-то учебный год уже начался, а для вашего ребенка он может начаться в сентябре или уже на следующий год, но опять же в сентябре. В этом есть большой плюс. Если вы нас слушаете заранее, у вас есть время заняться подготовкой ребенка к школе, а мы вам в этом поможем. Волнение есть, и судя по письмам и сообщениям, которые вы нам пишете в адрес нашей уважаемой дорогой редакции, по адресу впередиутка@собака.ру, мы видим много вопросов и запросов поговорить о подготовке ребенка к школе. Сейчас я, конечно же, передам микрофон Нине Ивановне Зотовой, нашему основному автору, ведущему, учителю, логопеду. И Нина Ивановна напомнит, какие требования для начала, да, предъявляет современная школа к будущему первокласснику. Они, оказывается, есть. И все так просто, как было в нашем детстве. И как, самые главные родители, могут помочь ребенку в этот подготовительный период? Здравствуйте, Нина Ивановна.
Здравствуйте. Я рада вас поприветствовать. Заботливые мамы и папы, бабушки и дедушки. Нисколько не сомневаюсь, что вами прочитано уже немало материал на эту живую тему, которая сейчас в хорошем доступе. А вопросы, которые возникают, актуальны, как отметил мой соведущий Антон Голубчик, продюсер подкаста, они действительно очень-очень важны. Ваш ребенок вырос, скоро пойдет в школу. Надо его подготовить к этому новому для него этапу, чтобы он был готов к новым, непростым пока для него требованиям, имея в багаже нужные навыки и знания. Ознакомясь с требованиями к будущему первокласснику, понимаешь, что по сравнению со вчерашним днем они выросли.
Вот меня, конечно, это тоже удивило, поэтому давай их назовем. Мне кажется, что родители не подготовлены. Сейчас они в шоках будут.
Четкого единого перечня того, что должен знать и что должен уметь ребенок к моменту поступления в школу, я не встречала. Но есть наиболее типичные вопросы, которые, вероятнее всего, зададут вашему будущему первокласснику. И их много.
Пример?
Например, назвать свое имя, фамилию, возраст, как зовут родителей, кем они работают, свой домашний адрес, страну, в которой он живет, основные цвета, профессии, транспорт, домашних диких животных, их особенности,
три птиц, цифры с обратной стороны кредитной карты родителей,
деревьев, грибы, характерные признаки времен года и другое. В общем, перечень, как вы понимаете, достаточно обширный.
В общем, если все это обобщать, да, и попроще как-то сказать одним словом, что будущий первоклассник должен иметь достаточно широкий кругозор.
Ну, желательно. А если говорить о готовности к владению предметов, которые ребенок будет изучать, наверное, стоит сказать, что надо родителям позаботиться, чтобы он был знаком с основами того или иного учебного предмета. Например, имея в виду математику, ребенку нужны такие необходимые математические представления, как знание цифр от 0 до 9, знание прямого и обратного счета, складывание, вычитание в пределах 10. Ребенок должен называть и отличать геометрические фигуры, такие как круг, квадрат, треугольник, овал, уметь ориентироваться на листе бумаги слева-справа, вверху-внизу, над, под и так далее.
А о грамоте что можно
говоря
сказать?
Говоря о грамоте, куда входит письмо, чтение, желательно не только знать и алфавит, но и научиться писать печатные буквы, читать по слогам. И всегда говорим о развитом фонематическом слухе, что является основой для фонематического восприятия, которое, в свою очередь, является залогом успешного обучения чтению и письму.
Ну, мы уже говорили в одном из предыдущих эпизодов немного, но что именно включает в себя понятие фонематического слуха, и говорили о том, насколько это важно. Если вы пропустили этот эпизод, обязательно его найдите, послушайте. Насколько я помню, это распознавание на слух звука в слове заданного. Есть он, нет его, где он находится в слове, да, в начале, в конце, там, в середине. что-то там с последовательностью звуков еще было.
Да, это очень важные операции, которыми желательно ребенку овладеть. Звуковой состав слова – это та самая грамотность письма, которую добиваются учителя начальной школы. И хочется добавить, чтобы особое внимание уделили ребенку с тем или иным речевым нарушением. Обязательно до школы надо исправить дефект произношения, иначе под влиянием дефектов речи ребенок, во-первых, становится стеснительным, замкнутым. А кроме этого, дефекты речи затрудняют владение грамотой.
Тут, конечно, я соглашусь, да, что у школьника, у будущего первоклассника должны быть конкретные определенные знания, навыки. Но эти навыки требуют и школа, и современность, современное время. Вот, потому что у меня, например, в голове, видимо, исходя из своего опыта, сложилось, что, в общем-то, ребенка-то и должны всему этому в школе учить. Фиг ли родителям этим заниматься?
Ну, такое мнение можно встретить и не только среди родителей. Разумеется, школа обязана научить. И она учит, несмотря на разный уровень дошкольной подготовки. И тех, кто уже умеет читать, и тех, кто только начинает знакомиться с алфавитом. Я, работая в прошлом школьным логопедом, видела неподготовленность некоторых детей к школе, которым впоследствии было сложно справляться со школьной программой. Такие дети чувствуют себя некомфортно среди сверстников. У них, как правило, пропадает и сам интерес к учебе. Надо заметить, что многие современные программы первого класса ориентированы на уровень читающих детей. Поэтому детям с нулевой подготовкой будет совсем непросто. А подготовленному ребенку его приобретенная база поможет в обучении, облегчит его адаптационный период. Он не будет чувствовать себя той самой белой вороной. Поэтому я за подготовку. И заняться подготовкой необходимо заранее, уделяя особое внимание детям с речевой и другой патологией.
Смотри, то есть я правильно понимаю, если ребенок будет отвечать всем требованиям, о которых мы говорили, которые ты перечислила, мы можем сказать, что ну да, этот ребенок готов к школе.
Дело в том, что готовность к школе – это не только запас названных знаний. Это комплексная система. Она включает в себя и другие, не менее важные требования. Например, скажем о требовании нужного уровня развития речи, так как она является основой для формирования чтения и письма.
Так, и что можно включить в этот определенный уровень развития речи? Ну, понятно, ты уже говорил, что исправить дефекты произношения. А что еще?
Это умение строить предложения, не нарушая связи слов. Это умение отвечать на вопросы, чтобы ответы были полными, понятными. Используются все части речи. Да? Это умение выражать собственные мысли. Это умение составить рассказ по серии картинок, пересказать знакомую сказку, содержание фильма и, конечно, богатый словарный запас.
Ну, слушай, словарный запас же развивается. Почему ты вот такой акцент делаешь на словарный запас? И я немножко побуду занудой. И со стороны родителей, которые нас сейчас слушают, давай как-нибудь его в цифрах сможем сказать? Сколько слов должен знать ребенок?
Ну, в общем, к 6-7 годам словарь у детей, как правило, очень возрастает. Цифровые данные у разных исследователей, они очень разнятся. От 3000 слов до 7000.
Угу.
То есть многое зависит от условий и возможностей ребенка. Конечно, не весь этот лексикон старшие дошкольники употребляют в повседневной речи. Главное, что имея достаточный уровень развития словарного запаса, у ребенка будет формироваться правильная грамотная речь. В школе ему будет легко общаться со сверстниками. Нетрудно будет понять учителя, задания. Детям с бедным же словарным запасом, например, подбирать те же однокоренные проверочные слова будет просто не из чего. Поэтому даже хорошо выученные правила, говоря словами учителей и родителей, дети не умеют применять на практике.
А если вдруг родитель замечает или ему кажется, да, что словарный запас ребенка не так велик, как должен быть, как его можно пополнить и вообще возможно ли это?
Ребенку в этом надо обязательно помочь. Надо играть. Играть вместе с ребенком, используя в играх прохождение тех же необходимых лексических тем, образование новых слов с помощью суффиксов, там, приставок, включать антонимы, синонимы в игру, да? И любая информация, она лучше всего усваивается в процессе игры.
Об этом мы часто говорим.
Об игре, да. В игре развивается, что примечательно, и способность аргументировать свои утверждения. Правильно, полезно будет использовать настольные игры, которые интересны будут для ребенка, и они помогут в изучении новых слов. Можно поиграть и в словесные игры, такие как «скажи наоборот», «третий лишний».
«Живое и неживое».
Да, «скажи по-другому» и другие. В таком возрасте дети любят сюжетно-ролевые игры. И хорошо, когда участником занятий является еще и любимая игрушка ребенка. Это помогает ему. Ребенку же в игре можно поручать чаще роль, которая требует принятия каких-либо решений. Например, играя в детский сад, там роль воспитателя, играя в школу, роль учителя, в день рождения, там роль именинника, который может угостить своих гостей настоящими вкусняшками, да, разделяя с ним трапезу и так далее. И это не только сделает интересной сюжетно-ролевую игру, которая является, как мы уже говорим, подчеркиваем, да, ведущей деятельностью дошкольника, но и обогатит речь. А взрослым в процессе подготовки к той или иной игре можно подготовить новые слова, которые ребенок не знает еще и не употребляет в речи, но и, естественно, чтобы они были уместны в данной игре. Вызывая на общение диалог ребенка, потом надо будет стараться помочь ему, чтобы он употребил их в речи. Сейчас, повторюсь, предлагается много литературы с играми и с упражнениями, которые идут на пополнение словарного запаса. Обогащая словарь, мы развиваем речь.
И тут, наверное, будет уместно упомянуть, что я глубоко убежден в том, что детям нужно читать книги.
Все правильно. Читать, и не только сказки, да? И
не книги. Только сказки, конечно.
Да, и
конечно.
Книги, которые знакомят с окружающим реальным миром. Я думаю, впрочем, родители читают книги, а если оно еще и прочитано с выражением, подкрепляет у ребенка интерес к ней. А сам литературный текст учит говорить правильно и красиво. Да, и обогащает словарный запас ребенка. Хорошо спросить, понимает ли ребенок то или иное слово, и объяснять значение сложных слов. Следить за речью ребенка и не оставлять без внимания любые ошибки.
И вновь я в роли зануды выступлю. Сколько по времени нужно читать книгу?
Ну, как говорят нам психологи, столько, сколько ребенок воспринимает внимательно. Если он устал, стал отвлекаться и так далее, то можно переключиться и поговорить о том, что же вы прочитали. Обсудите главных героев, какие события с ними происходили. Попросите нарисовать то, что ему больше всего понравилось, и почему, ну и так далее.
Мне вот в детстве всегда было интересно смотреть книги, открывать, рассматривать, особенно там сюжетные картинки, когда были, это вообще классно. И всегда было интересно узнать, что же происходит на этой картинке. Вот, поэтому я, наверное, долго мог слушать сказку. Ну, мне-то сейчас так кажется, что долго. Может быть, на самом деле, это, конечно, было недолго с точки зрения родителей. Вот, но правда было интересно.
Ну, в сказках, мы знаем, да, накопилась народная мудрость. Надо читать детям добрые, хорошие сказки. Это и хорошая возможность поговорить, услышать мнение ребенка о понимании добра и зла. А иллюстрации, если они есть в той или иной книге, которую всем детям нравится рассматривать, они помогают еще и понять и запомнить прочитанное, воспроизвести сюжет. Рассматривая вместе с ребенком картинки, можно вводить новые слова для описания героев или того же сюжета, чтобы словарный багаж ребенка стал полнее. Можно спросить мнение ребенка, как он считает, правильно ли картинка передает характер героя и другое. Главное – разговаривать с ребенком, обсуждать, задавать вопросы, помогать правильно сформировать предложение. Нужно стараться обсуждать с ребенком вообще любую полученную информацию, прочитанную, увиденную, услышанную. Можно вместе с малышом прослушать рассказ или сказку в исполнении артистов, обратив внимание на интонации, на темп, на выразительность, на чтение текста.
Да, и здесь уместно будет вновь вернуться к нашей предыдущей рекомендации, да, и рекомендовать аудиосказки советские, которые сказка за сказкой на пластинках выпускались. Сейчас их можно найти и в цифровом виде, и на Ютубе они есть, вот, и включить своему ребенку.
Да, сейчас замечательный, действительно, багаж такой есть, да,
накопленный, и он вот доступный, самое важное, потому что в моем детстве эти пластинки приходилось искать, покупать, ставить, заморачиваться, а сейчас, мне кажется, ребенок даже их сам сможет поставить, если захочет, современный.
Да, это вот уместно, об этом как раз действительно сказать очень уместно. Вообще тема подготовки ребенка к школе, она очень волнительна, очень ответственна, поэтому мы применяем разные формы, да, прибегаем к различным формам, их используем. И чтобы избежать проблем в усвоении там новых знаний, еще нужно сказать о том, что необходима психологическая и физиологическая готовность ребенка, которые должны быть развиты в полной мере.
Давай здесь уточним. Вот ты сейчас говоришь о физиологической готовности. Я правильно ли понимаю, что ты говоришь про состояние здоровья ребенка?
Ну, физиологическая готовность определяется прежде всего, да, состоянием здоровья и показателями норм физического развития. Это вес, рост, зрение, там, слух, да, и так далее. Поэтому желательно, ну, то, что и делается родителями, перед школой побывать у врачей-специалистов. Они в соответствии с установленными критериями дадут оценку его физиологической зрелости, его работоспособности, которые необходимы для учебного процесса. Учеба для первоклассника – это немалая физическая нагрузка. Ученику придется сидеть 4, а порой и 5 уроков.
Я сейчас просто расплачусь, вот-вот, я сейчас слушаю.
Да еще и правильно держать спинку. А это значит, что такие функции, как усидчивость, выносливость, способность не отвлекаться, то есть та самая работоспособность, о которой мы говорим, она должна быть сформирована. Успешный школьник, прежде всего, здоровый школьник. Ничего нового я, конечно, не сказала. Просто хочется сделать акцент, чтобы родители были внимательны к здоровью своего ребенка, так как многие школьные трудности, они связаны с состоянием его здоровья. Ослабленные дети с трудом переносят учебную нагрузку и непривычный режим. Надо позаботиться о здоровье своего ребенка.
Значит, у будущего школьника в режиме обязательно должны быть какие-то оздоровительные процедуры. И лучше, конечно, посоветоваться с врачом, со своим.
Да, надо сказать о режиме.
О режиме, который
имеет большое значение для укрепления здоровья ребенка. Ближе к началу учебного года хорошо бы выстроить будущему первокласснику режим дня, как у школьника, постепенно вводя его в жизнь, чтобы он мог привыкнуть к нему, куда включить и гигиенические процедуры, различные тематические занятия, зарядку, которую врачи, кстати, рекомендуют детям, родителям делать вместе с дошколятами.
Ну, личный пример – это великолепный момент воспитательный. Вот, опять же, зарядка – это избавление от сонливости, что важно. Побегать, мяч половить. На коньках, в конце концов, научиться кататься. Это все полезно для здоровья. Но опять же, да, мы помним про врачей. Лучше бы посоветоваться.
Сначала должна сказать, что ребенок должен много двигаться и больше времени проводить на воздухе.
Да.
Возвращаясь к теме, о которой мы говорили, режим дня, надо сказать, что правильно организованный режим дня, он предохраняет от утомления, обеспечивает работоспособность. И обучающие занятия, которые впишутся в этот режим, которым будет отведено определенное время, будут проходить с большим желанием. И важно, что такая регулярность будет формировать у ребенка представление, что занятия – дело обязательное, и не забываем о двигательной активности.
То есть сюда мы еще в нашу физиологическую готовность мы включаем развитие общей моторики.
И не только. Мы включим сюда еще и мелкую моторику. К сожалению, не все родители уделяют должного внимания развитию мелкой моторики ребенка. В основном по причине незнания, насколько важно это для успешного обучения ребенка в первом классе.
Мы уже много раз говорили про развитие мелкой моторики, но давай все же акцентируем, да, почему такое внимание ты всегда уделяешь развитию именно мелкой моторики пальцев.
Такое внимание связано с физиологией. Речевые центры в коре головного мозга располагаются очень близко от центров, отвечающих за движение ведущей руки ребенка.
Ок. А я вновь возвращаюсь к нашим предыдущим эпизодам, где мы говорили о важности мелкой моторики. И ты там говорила, цитировала, по-моему, да, в эпиграфе или еще где-то, что ум ребенка лежит на кончиках его пальцев.
Эти слова принадлежат известному советскому педагогу-новатору
Сухомлинскому.
Да, который и подчеркивал, что чем лучше развита мелкая моторика, тем выше его общий уровень развития. И Татьяна Владимировна Черниговская, она сейчас очень известный русский ученый, у которой много работ по развитию мозга, она сказала, что если вы не развиваете у ребенка мелкую моторику, то не жалуйтесь потом, что его мозг не работает.
Поэтому логопеды, да, и мы, как ведущие подкаста, Нина Ивановна, как логопед, рекомендуют родителям, чьи дети нуждаются в логопедических занятиях, одновременно заниматься развитием мелкой моторики, нанизыванием бус. Мы говорили об этом, да, мы еще говорили про завязывание шнурков, про лепку, рисование и вот другие всякие занятия на развитие мелкой моторики.
Да, да, логопеды включают в свои занятия такие моменты. А родителям еще помимо вышеупомянутых заданий советуют приобретать книжки-раскраски, где ребенок раскрашивает данный материал, он будет тренировать свои пальчики, развивать чувство цветовой гармонии. И не только, а благодаря широкому выбору раскрасок дети могут найти то, что им интересно. Из них дети могут узнать о разных животных, изучить разные культуры, даже узнать о разных странах. Могут на страницах книжки раскраски встретить героев просмотренных мультфильмов, героев любимых сказок, интересные сюжетные картинки, которые будут хорошим материалом для разговора с ребенком. И желательно, чтобы ребенок при раскрашивании применял чаще карандаш, чем, например, фломастер.
Интересно. А почему так? Потому что, ну, как бы мне кажется, что фломастером интереснее, он ярче. Им быстрее рисовать, раскрашивать и легче справиться с заданием.
Все правильно, фломастер не отменяется. Только раскрашивая фломастером, ребенок не прилагает особых усилий, он не контролирует силу нажима, а у карандаша грифель тоньше, работа с ним сложнее. И многие карандаши, они имеют грани, которые помогают ребенку правильно формировать захват.
Это такие трехгранные, да, карандаши,
да,
специальные?
Да, необходимые ему при письме. И раскраски, о которых мы говорим, там и штриховка, а это проведение параллельных линий, не выходящих за контур фигуры, да, все это, кроме готовности пальчиков к правильному красивому письму, вырабатывает у ребенка еще аккуратность, воспитывает усидчивость, терпение, что тоже так необходимо при прохождении школьной программы. Говоря же о штриховке, которая бывает разной, да, горизонтальная, вертикальная и другая, родителям, конечно, надо будет показать, как выполнять ее, проследить за качеством.
Ну, может быть, даже в чем-то помочь. И опять же, рисование, как мне кажется, можно отнести к мелкой моторике, к развитию, да. Там, или к коррекции даже,
да,
в чем-то.
Да, мы говорили, конечно, это тоже работа пальчиков, а еще и творческая реализация ребенка. Ребенок рисует, порой создает свой мир. И не важно, как точно он отобразил его, важно его внутреннее состояние. А это может быть не только любовь к миру. Это может быть и боль, и страх, и так далее. Родителям просто нужно уделять внимание, что ребенок рисует, почему изобразил это, почему нарисовал в таких красках и так далее.
Так, а что мы имеем в виду, когда мы говорим о психологической готовности?
Психологическая готовность, она включает в себя несколько компонентов, о важности которых говорят нам психологи. Это и личностная готовность ребенка в отношении его к школе, его мотивация, его интерес к учебе. Это и развитые познавательные мыслительные процессы, хорошая память, внимание, его уровень самостоятельности. Кратко, психологическая готовность к школе – это готовность к учебной деятельности. Важно, чтобы ребенок психологически созрел к этому возрасту, мог выполнять требования современной школы, в которой свои определенные правила, которым ему предстоит следовать и выполнять обязанности. Учеба – это труд для ребенка, который будет требовать от него усидчивости, сосредоточенности. То есть в течение определенного времени, ведь он должен внимательно слушать учителя, не отвлекаться на посторонние предметы и дела, понимать инструкцию, следовать этой инструкции, делать то, что требуется, а не то, что хочется.
И, конечно же, поэтому перед школой ребенок обязательно проходит врачей, специалистов, чтобы исключить разные неожиданности и подсказать родителям, на что нужно обратить внимание и над чем следует поработать.
Да, это так. Мы уже делали на этом акцент, говоря о физиологической готовности, да? А психологи, например, при тестировании на предмет готовности ребенка к школе, они обращают всегда внимание на вот эти высшие физические функции.
Развитие памяти.
Да, развитие памяти, мышления и другие функции. Определяют уровень готовности получать знания. Выявляет у него желание, кстати, учиться, что является важной мотивационной деятельностью.
А если нет такого желания у ребенка?
Ну, я соглашусь, что есть такие нехочухи, но это небольшой процент из числа будущих первоклассников. Но если ребенок сам заявляет об этом, важно, конечно, разобраться в причинах его нежелания. Может, он просто еще не наигрался, может, у него много негативной информации о школе и так далее. В зависимости от причин нужно действовать. Родителю важно сформировать позитивные отношения к школе, к его новой роли. Надо помнить, что каждый ребенок – яркая индивидуальность. И самое главное – не оценки, которые он будет получать, так как это еще не показатель интеллекта, а главное – желание вашего малыша получать знания. Поэтому рассказывайте ребенку, сколько всего интересного там. Можно рассказать о своей учебе, о своей школе, просмотреть свои там школьные фотографии, на которых обязательно будут какие-то интересные события.
Или не будут. В общем, задача взрослого – помочь, объяснить, показать, что учиться – это интересно.
И чтобы уверенность взрослого, что ребенку будет там интересно, передалась сыну или дочери.
А с чего начать подготовку к школе? Родители, которые не имеют в своей массе, конечно, педагогического образования, для них, мне кажется, будет сложновато подготовить ребенка таким образом, что тот имел вот тот самый базовый уровень, да, необходимый. Кому-то, может быть, можно доверить это, делегировать.
Ну, сейчас садиковские дети, которые посещают подготовительную группу, они проходят программу подготовки к школе. Воспитатели этих групп знают программу, ориентируются на требования учителей к первоклассникам. Многие родители вводят своих детей в детские развивающие центры как альтернативу садику, где выбирается тип подготовки ребенка с учетом его способностей и пожеланий родителей. Положительно отзываются родители о подготовительных группах при школах, так как при этом ребенок имеет возможность и к школе привыкнуть, и с будущими одноклассниками познакомиться, что дает возможность коммуницировать с ними.
Ну, то есть, занимаясь с учителем, ребенок уже, мне кажется, должен чувствовать себя учеником.
Разумеется, все это дает положительный эффект. Это хорошая социализация. Ребенок привыкает к формату уроков, привыкает к дисциплине, формируется внимание, усидчивость, умение задавать вопросы и другое. То есть формируется учебная деятельность. И для таких детей вхождение в новую школьную жизнь становится более спокойным.
И к помощи репетиторов прибегают, насколько я понимаю.
Да, есть и такие примеры. Но при любом выборе формы подготовки нужно понимать, что родители должны в этом играть не последнюю роль. Дома можно заниматься по книгам, которые в большом ассортименте имеются в продаже, где расписаны методики подготовки ребенка к школе. Придется просто запастись терпением, изучая и буквы, числа, и другие необходимые темы, посвятив время занятиям.
Давай традиционно немножко к практике. Какие игры ты можешь предложить, чтобы познакомить ребенка, скажем, с буквами? И чтобы они были и интересны, и полезны, эти игры?
Ну, на сегодняшний день много развивающих игр, через которые можно изучать и буквы, и числа, И хорошо, если при знакомстве с той или иной буквой или цифрой будут задействованы все органы восприятия. Например, называем изучаемую букву или цифру, и пусть будущий школьник раскрасит ее, выложит с помощью камешка, слепит там из пластилина для закрепления зрительного образа. Ту же букву или цифру может найти ее в предложенных, да, словах там или череде цифр, выделить карандашом и так далее. Хорошо использовать на своих занятиях счетные палочки. Они будут очень хорошим подспорьем. Допустим, изучаете букву А, нашли в тексте несколько букв А, обвели их карандашом, затем взяли палочки и отложили столько же букв, потом пересчитали. Сами буквы можно выкладывать из тех же палочек.
Я где-то встречал еще такой подход, мне он понравился, что можно взять изучаемую букву, разрезать ее на 2-3 части и попросить ребенка правильно сложить. Пазл такой.
Очень хороший прием, а подспорьем будет, если в каждой из разрезанных частей буквы нарисовать предмет, который начинается на эту букву. А чтобы лучше запоминать изучаемую букву или ту же цифру, можно еще дописать ее, добавить необходимый элемент. Тем самым это будет началом формирования правильного графического движения. Или найти ее среди других там букв, да, или цифр, наложенных друг на друга и так далее.
Я видел в интернете такие зашумленные картинки, там несколько предметов друг на друга наложены. Наверняка есть такие и буквы зашумленные, да, и инструменты, животные, материалы, которые можно использовать для закрепления лексических тем, да, определенных.
Да. Для старших дошкольников это очень эффективные упражнения, так как они участвуют в формировании зрительных функций, необходимые для запоминания букв или цифр. А когда дошкольник изучает лексические темы, такие как знакомство с животными, там, да, овощами, фруктами, транспортом и так далее, то задания по зашумленным вот этим картинкам, они позволяют закрепить эту тему. Ребенку очень важно, так как это помогает ему в обогащении того же словарного запаса.
Важный вопрос. А как построить занятия с ребенком дома, так чтобы ему было интересно?
Это важно, чтобы ребенку было интересно. Тогда он будет заниматься. А интересно будет, когда он будет получать новые увлекательные знания. А так как ребенок развивается и получает знания через игру, то и подготовку к школе лучше проводить, как мы уже обозначили, в игровой форме. В игре развивается и внимание, и память, и речь, и воображение, создается положительный настрой. Чтобы не было негативного отношения к домашним игровым занятиям, нельзя только перегружать их по времени. Я убеждена, что родители знают, что в 5-6 лет дети не отличаются усидчивостью и не могут долгое время выполнять одно и то же задание. Нужно определенное время для этого и его регламентировать.
У меня есть предложение использовать для регламентации времени песочные часы. Вот, во-первых, это красиво, во-вторых, это интересно, и ребенок может видеть, сколько времени осталось на выполнение занятий, например.
Да, конечно, можно начинать с малого, а потом постепенно увеличивать время занятий, продолжительность которого не должна превышать 25 минут, как рекомендует Санпин для ребенка этого возраста. И в период этого времени желательно делать маленькую переменку, меняя сферу деятельности. Ну что, можно прессовать, да? Провести физкульт-минутку в любой подвижной игре.
Переменки там всякие.
Да, ребенку нужно, чтобы он отдыхал. Еще такие переменки дают возможность самому мозгу уложить, усвоить полученную информацию. Это вновь ссылочка на Черниговскую. Но и надо помнить, что обучение идет всегда и не только за письменным столом. Поэтому необходимо использовать эту возможность, гуляя с ребенком, идя в детский сад, за тем же мольбертом и так далее.
Ну, смотри, и еще один очень важный вопрос, если судить по письмам, которые приходят в наш адрес, в твой адрес, я бы даже сказал. Нужно ли, чтобы ребенок уже умел читать к 1 классу? В принципе, мы уже отвечали на этот вопрос, но, может быть, ты хочешь акцентировать внимание на чем-то еще, добавить что-то.
Ну, в общем, по этому вопросу ведутся споры. Конечно, вновь говорим об индивидуальном подходе. Получается, обучать чтению здорово. Насильно только учить не надо, иначе можно вызвать негатив к обучению и вообще к школе. А если сомнения родителя, задавшего этот вопрос, связан только с понятием, что уже читающему ребенку будет неинтересно на уроке, то, на мой взгляд, этот родитель тормозит любознательность своего ребенка.
А возможно ли, что родитель просто не знает, как научить ребенка читать?
Допускаю. Родитель не педагог, и мы не можем его обвинить. Наверное, поэтому некоторые родители берут современный школьный букварь и интенсивно начинают учить ребенка по учебнику по несколько часов в день. А если у него не совсем получается, то родители что? Они повышают требования.
Ругают.
Начинают ругать малыша. Иногда добавляют разные комментарии. Дворником там будешь, да?
Ага, если что плохого в профессии дворника, я до сих пор не могу понять.
Или сравнивать его, да, с другим там соседским, более способным там ребенком. И что часто приводит к тому, что у будущего школьника просто пропадает желание учиться.
Так, и как поступать, как научить читать?
Ну, каждый родитель должен сам выбрать наиболее приемлемый способ обучения чтению. Главное, насильно учить ребенка нельзя. Надо отметить, что некоторые родители при обучении ребенка предпочитают использовать готовые методики. Их существует очень много, есть из чего выбрать. Наиболее популярные авторские методики, я знаю, и знакомые, наверное, родителям они, методика Гленн Домана. Она основана на чем? На зрительной памяти. В качестве пособия здесь используются карточки.
Это вот те самые карточки Домана, да?
Да,
это они?
Да, он рекомендует несколько раз в день показывать карточки со словами, написанными крупными красными буквами на белом фоне. Показывать, проговаривать слова, закреплять их смысл картинками. Происходит такое механическое запоминание слов. Чтение происходит целыми словами, минуя чтение по буквам и слогам. Эту методику практически используют в основном для детей более такого раннего возраста. Есть другая авторская методика, которая тоже используется некоторыми родителями. Это методика Николая Александровича Зайцева, петербургского педагога, где обучение идет с помощью кубиков, так называемых кубиков Зайцева. На кубиках располагаются буквы. Это могут быть согласные плюс гласные или просто одна буква. Автор называет их склады. Дети составляют из кубиков услышанные слова. Ну и есть много других современных методик, с которыми можно познакомиться при желании. Более подробно о их плюсах или минусах, этих или других методиках родители могут познакомиться на специальных сайтах.
И все-таки, мне кажется, что многие родители, они же очень заняты в основном, и они выбирают самый простой путь, да, обучают чтению, ну, как им кажется, обучают чтению ребенка по букварю. Его он доступен, его легко купить, скачать в интернете и не заморачиваться на каких-то авторских методиках, да, ученых новых. Знакомая одна моя, например, учит своего ребенка читать по книгам Жуковой Олеси, по-моему.
Да, вот. Да, понятно.
И у них вроде бы как все ок.
На сегодняшний день я должна сказать, что дошкольных букварей, логопедических букварей, очень и очень много. Насколько я знаю, на рынке продаж лидируют книги по подготовке к школе Олеси Жуковой, автор которого ты упомянул. Логопедический словарь Елены Косиновой. Букварь Надежды Жуковой, которую вообще называют народным учебником. Многие родители моих детей-логопатов, они успешно научили читать своего ребенка по букварю Надежды Жуковой. В помощь родителям в нем содержится подробные методические рекомендации, советы к каждому занятию, как объяснить ребенку, если усвоение идет не очень. И, что очень важно, в основе обучения лежит такой традиционный звуковой подход от звука к букве, затем от буквы к слогу. Ребенок вначале знакомится со звуком, так как единицей обучения является звук, затем записывается звук буквы. Первое знакомство начинается с гласных, они легче даются, проще запоминаются, их легко соединить в слоги. Гласные складываются между собой, там ау, уа. Затем идет знакомство с двумя согласными и слоговая работа с ними. Единица чтения является слог. После слогов идут простейшие слова. А уж потом предложение текста. Все очень продумано, от простого к сложному.
Смотри, ты упомянула такой термин, как логопедический букварь. Правильно я понимаю, что это что-то особенного, да? То есть это не обычный школьный букварь.
Нет, он, конечно, отличается. Чаще всего в логопедическом букваре решаются еще и коррекционные задачи. Развитие фонематического восприятия, там, моторных функций, буквенного гнозиса. Интересно задание на развитие памяти, внимания и другое. У Косиновой, например, в изучении букв свой логопедический порядок. Изучение букв идет от простых и легко произносимых до тяжелых. Особенно это важно, если у ребенка есть логопедические проблемы. И в логопедических букварях много слогов, что очень важно при обучении чтению.
Ну, важный вопрос, опять же, да, с какого возраста стоит учить ребенка читать?
Ну, каждого ребенка, мы все говорили об индивидуальности, да, также должна сказать, что у каждого ребенка свое расписание, свой определенный энергетический потенциал. Важно, чтобы была готовность к этому, чтобы и малыш захотел познакомиться с буквами и научиться читать. Знакомить ребенка с буквами можно, конечно, и в 3, и в 4 года, но в этот возрастной период, как советуют вот специалисты, использовать лучше пока даже не буквари, а вот кубики, да, карточки, просто буквы из различных материалов. Главное – правильно подойти к обучению, найти нужную методику, чтобы вызвать интерес у ребенка.
Упрощая ответ, то есть тогда, когда ребенок будет готов.
Специалисты ссылаются на определенные нейрофизиологические нормы, согласно которым мозг ребенка готов к обучению чтению не раньше 4-5 лет. Вот, например, рекомендация профессора Нины Михайловны Аксариной, основоположника педагогики по раннему развитию. Прежде чем начать учить ребенка читать, присмотритесь к своему ребенку, как сформировано зрительное восприятие, память, внимание, как у него развита речь, и говорит ли он предложениями, выговаривает ли он все звуки. То есть, если ребенок не выговаривает звуки, путает слоги в словах, неправильно их произносит, то лучше сначала отвести дошкольника к логопеду, заняться развитием всех необходимых процессов. Нельзя не согласиться с этим.
Слушай, ну я знаю таких детей, которых вообще специально не учили чтению, они в 5 лет уже читали.
Ну, я, похоже, тоже знаю этого ребенка, да.
Видимо, ни одного, наверное, даже.
Есть такое исключение, это очень радует. Есть такие дети, которые, независимо от того, учат их чтение или нет, сами им овладевают. Такие дети интересуются рано буквами. Они окружают нас повсюду. С радостью во время прогулки дети такие находят их и на афишах, и на названиях разных зданий. А дома с удовольствием используют кубики с буквами, пытаются складывать слоги. А если дома взрослые читают книги, то можно увидеть, что ребенок начинает имитировать тоже чтение, держа перед собой книгу.
Ага, родители в телефоне, а ребенок с книгой, такого не бывает.
Как правило.
Да? Конец цитаты и начало цитаты.
Ага. Как правило. А если ребенок в раннем возрасте начал читать сам, то в этом нет ничего страшного. Поддержите его интерес. Покажите важность, пользу чтения собственным примером. Чтение – наш главный ключ к познанию.
Так, а ведь наверняка же бывают такие ситуации, когда ребенок выучил уже все буквы, но читать у него не получается.
Ну, чаще всего такая проблема возникает из-за, как я уже сказала, неправильного обучения. Чтобы ребенку было легко научиться читать, важно учить его не названием буквы, а тем звуком, который они обозначают. То есть не буква «Б», а буква «Б».
«Б».
Да, не буква «Н».
А «Н».
«Н».
Звуки.
Не буква
звуки.
«Да», «К», а буква и так далее. И не надо торопиться брать там несколько букв на одном занятии, да? Хорошо проработать одну букву. Классическая модель – это одно занятие, одна буква, но с разными заданиями с ней. И когда подошли к слогам, к слиянию согласно там с гласным, обязательно надо дать образец чтения и не один раз.
Что такое образец чтения?
Как надо правильно соединять.
Ну, помочь.
Да, помочь взрослому самому, да, прочитать, помочь. Как правильно соединить, слить гласную с согласным. В 6 лет ребенок в норме без проблем запоминает буквы, и к 7 годам вполне может научиться читать по слогам.
Делаю вывод, что попытаться ребенка научить читать до школы, это все-таки правильно, так надо.
Хотя бы проверить, получается или нет. А если, ну никак, то необходимо помочь. Впереди есть время.
Да, и чем раньше начать, видимо, подготовку, тем лучше. С какого сезона времени лучше начать подготовку? Мне кажется, что летом, ну вот я навскидку предполагаю, потому что и ребенок станет чуть взрослее к этому времени, и помощников побольше станет. родители могут быть в отпусках, бабушки, дедушки, сестры, братья.
Во многих семьях начинают подготовку летом, но я бы все-таки хотела порекомендовать начать подготовку пораньше, составить последовательный план приобретения необходимых навыков и знаний для будущего первоклассника. Выбирая пособие, по которым вы будете заниматься с ребенком, обращайте внимание на соответствие их федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. С ними вы можете быть уверены, что даете ребенку только нужные знания, навыки.
Интересно. Я думаю, нам есть еще о чем поговорить. И что еще должно войти в программу родительской подготовки, мы поговорим в следующем эпизоде подкаста «Впереди идет утка». Не забудьте на него, пожалуйста, подписаться на тех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Это Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Telegram. Мы есть везде. Пишите нам письма по адресу впереди.утка@yandex.ru. Заглядывайте на полки ваших книжных магазинов в поисках книги, которая посвящена трехлетию нашего подкаста. Книга так называется «Впереди идет утка». Там вы сможете прочитать все знания, которые услышали за эти 3 года в текстовом виде. Спасибо, что были с нами. Спасибо Нине Ивановне. Пока.
Да, до свидания.